бросив ей предостережение, скрепленное многочисленными ругательствами, не пытаться больше выйти сегодня из дому, Сайкс предоставил ей успокаиваться на досуге и вернулся к Феджину. «Вот так штука», — сказал взломщик, вытирая пот с лица. «Чертовски странная девка». «Что и говорить, Билл», — задумчиво отозвался Феджин. «Что и говорить. Как вы думаете, что это ей взбрело в голову уходить из дому ночью?» — спросил Сайкс. «Послушайте, вы знаете ее лучше, чем я. Что это значит?» «Упрямство. Мне кажется, это женское упрямство, мой милый». «Мне тоже так кажется», — проворчал Сайкс. «Я думал, что вышкалил ее, но она такая же дрянь, какой была». «Хуже», — задумчиво произнес Феджин. «Я никогда еще не видел, чтобы это с ней случалось из-за таких пустяков». «Я тоже», — сказал Сайкс. «Я думаю, у нее еще бродит в крови. Это лихорадка, а?» «Похоже на то. Если она еще раз примется за такие штуки, я ей сделаю маленькое кровопускание, не утруждая доктора», — сказал Сайкс. Феджин выразительно кивнул, одобряя такой способ лечения. «Она по целым дням, да и по ночам не отходила от меня, когда я лежал пластом, а вы, злое волчье отродье, держались в стороне», — сказал Сайкс. «К тому же мы все время очень нуждались, и я думаю, и это мучило и раздражало. А от долгого сиденья здесь взаперти она, наверное, сделалась такой беспокойной». «Так оно и есть, мой милый», — шепотом ответил еврей. «Тише». Как только он произнес эти слова, девушка вошла в комнату и села на прежнее место. Глаза у нее опухли и покраснели. Она раскачивалась взад и вперед, встряхивала головой и вдруг расхохоталась. «Ну вот, теперь она покатилась по другой дорожке», — воскликнул Сайкс с величайшим изумлением, посмотрев на своего собеседника. Феджин кивнул ему, чтобы он не обращал на нее внимания, и через несколько минут девушка пришла в себя. Шепнув Сайксу, что больше нечего опасаться нового припадка, Феджин взял шляпу и пожелал ему спокойной ночи. У двери он приостановился и, оглянувшись, спросил, не посветит ли ему кто-нибудь на темной лестнице. «Посвети ему», — сказал Сайкс, набивавший трубку. «Жаль будет, если он свернет себе шею и разочарует любителей зрелищ. Проводи его со свечой». Взяв свечу, Нэнси спустилась вслед за стариком по лестнице. Когда они вышли в коридор, он приложил палец к губам и, придвинувшись к девушке, спросил шепотом. «Что случилось, Нэнси, милая? О чем вы говорите?» — так же тихо спросила девушка. «О причине всего этого», — ответил Феджин. «Если он...» — костлявым пальцем он указал наверх. «Так жесток с тобой. Ведь он скотина, Нэнс, грубая скотина. То почему же ты не...» «Ну?» — сказала девушка, когда Феджин замолчал, почти касаясь губами ее уха и не сводя с нее глаз. «Сейчас не будем говорить. Мы об этом еще потолкуем. Во мне ты имеешь друга, Нэнс. Верного друга. У меня есть средства под рукой, надежные и безопасные. Если ты хочешь отомстить тем, кто обращается с тобой как с собакой, нет, хуже, чем с собакой, потому что ей он иной раз потакает, приходи ко мне. Слышишь? Приходи ко мне. Этот негодяй у тебя на один день, а меня ты давно знаешь, Нэнс». «Я вас хорошо знаю», — отозвалась девушка без всякого волнения. «Спокойной ночи. Она отшатнулась, когда Феджин хотел пожать ей руку, но снова твердым голосом пожелала ему спокойной ночи и, ответив на его прощальный взгляд многозначительным кивком, заперла за ним дверь. Феджин направился к себе домой, погруженный в глубокие размышления. У него медленно и постоянно зарождалось подозрение, не только из-за сегодняшней сцены, хотя она и служила тому подтверждением. Подозрение, что Нэнси, измученная грубостью взломщика, решила завести себе нового дружка. Перемена в ее обращении, частые отлучки из дому, некоторое равнодушие к интересам шайки, которой она когда-то была так преданна, и в довершение ее неудержимое желание уйти в тот вечер в определенный час, все это делало правдоподобным его догадку и превращало ее, по крайней мере для него, чуть ли не в уверенность. Предмет этой новой любви не был одним из его подручных. Он мог оказаться ценным приобретением с такой помощницей, как Нэнси. И его следовало, так рассуждал Феджин, привлечь без промедления. Нельзя было терять из виду и другой цели, еще более преступной. Сайксу слишком многое было известно, а его грубое издевательство раздражало Феджина ничуть не меньше от того, что он это скрывал. Девушка должна прекрасно знать, что если она его бросит, ей никогда не защитить себя от его ярости, и эта ярость, несомненно, обрушится на предмет ее нового увлечения, а это приведет к увечью, может быть, и к смерти. «Стоит подговорить ее», — размышлял Феджин, «и весьма вероятно, что она согласится его отравить». Для этого женщины проделывали вещи и похуже. Исчезнет опасный негодяй, человек, которого я ненавижу. Его место займет другой, а мое влияние на девушку, подкрепленное тем, что ее преступление мне известно, окажется безграничным. Эти соображения промелькнули в голове Феджина за короткое время, пока он сидел в комнате грабителя и всецело занятый ими. Он затем и воспользовался представившимся случаем испытать девушку с помощью туманных намеков, брошенных при прощании. Она не удивилась, но притворилась, будто ей непонятен смысл его слов. Девушка все поняла. Об этом говорил при прощании ее взгляд. Но, может быть, она отшатнется от предложения лишить Сайкса жизни. А это была одна из главных целей, о которых надо было помнить. «Как усилить мое влияние на нее?» — думал Феджин, плетясь домой. «Как мне добиться большей власти?» Такие люди умеют изыскивать средства. Скажем, не вырывая у нее признания, он, Феджин, примется выслеживать, откроет предмет ее новой привязанности, и если она отвергнет его замысел, пригрозит рассказать обо всем Сайксу, которого она не на шутку боялась. Разве не обеспечит он себе ее согласие? «Я этого добьюсь», — прошептал Феджин. «Тогда она не посмеет мне отказать. Ни за что. Ни за что не посмеет. Я все обдумал. Средства под рукой и будут пущены в ход. Я еще до тебя доберусь». Он бросил мрачный взгляд назад, сделал угрожающий жест, глядя в ту сторону, где оставил негодяя, более храброго, чем он сам, и пошел своей дорогой, теребя и туго закручивая костлявыми пальцами складки рваного плаща, словно руки его сокрушали ненавистного врага.